Я хотел бы поднять одну тему, которая касается нас, в принципе, каждый день. Каждый день у нас есть трудности и проблемы, и переживания. У кого нет никаких проблем, ни трудностей, ни переживаний? Есть такие, у кого вот никаких проблем, трудностей и переживаний нет. Вот кто может неделю хотя бы прожить, и у него ничего нет. Ничего, вот последняя неделя. Только у лентяев. Хорошо, есть ли в нашем зале лентяи? Было предложено, что только у проблем нет у лентяев, хотя у них тоже они есть. Помните известная басня Крылова? «Лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима глядит в глаза». Да? Про стрекозу. Стрекоза и муравей, помните, да? И, конечно же, муравей работал, а стрекоза ничего не делала, только вот скакала, пела, не готовилась к зиме. И зима пришла, и она, соответственно, была не готова. Вот. И я думаю, что Крылов, когда сочинял, он, естественно, читал до этого Библию. А все классики читали Библию. И, может быть, это перефразировано то, что уже сказал Соломон. «Ленивец, посмотри на муравья, как он работает, как он готовится, и зачем тебе доводить себя, я немножко перефразирую, чтобы отняли у тебя постель последнюю». Да? То есть вот на самом деле, с одной стороны, у лентяя проблем нет, а с другой стороны, в далекой перспективе они есть, потому что если ничего не будет он делать, соответственно, и отнимут то, что он и имеет. Но так или иначе, мы не о лени сегодня, мы о том, что в нашей жизни случаются трудности, случаются проблемы. И зачем они есть? Зачем вообще приходят они? Почему есть трудные моменты? Почему нас разрывает какие-то переживания? Почему это вообще имеет место? Зачем? И в этой связи я хотел бы сказать следующее, что если не будет проблемы, если не будет переживаний, если не будет испытания, то не будет и чуда. Каждый из нас ожидает определенного чуда. Каждый из нас желает, чтобы что-то случалось особенное в его жизни. Я думаю, что каждый из вас испытывал каким-то образом чудо. Каждый из нас испытывал какое-либо чудо, маленькое или большое. Чудо – это сверхъестественное событие, действие, явление, не поддающееся рациональному объяснению. Что-то, что происходит вопреки логике, вопреки действующим земным физическим законам. Что-то великое, недоступное, необычное, особенное. То, что не можешь просто так получить. То, что не зависит от тебя. Ты не можешь создать. Чудо приходит свыше. Чудо приходит от Бога. Чудеса случаются. И интересно, я хотел бы обратить внимание всего лишь навсего на 5 различных событий в Библии, в Новом Завете, которые говорят о чуде. Сразу оговорюсь, чудес в Писании намного больше. Христос говорит, когда делал, когда он был на земле, он творил намного больше, нежели эти 5. Просто у нас времени не хватит осветить все. Я остановлюсь на 5. Но прошу заметить очень интересную характеристику или очень интересный момент. Прежде чем было чудо, всегда возникала какая-то проблема. Проблема нерешаемая, проблема невозможная. Перед человеком стояла трудность, которую он не мог преодолеть. И тогда Бог делал чудо. Первое, известный для нас текст, Марк описывает в 6 главе, 35 по 44 стихи. Это насыщение 5000, и я поставил плюс, потому что там были и женщины, и дети, а не только мужчины, которых посчитали апостолы. И как временем прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. Ели все, насытились. И набрали кусков хлеба, остатков от рыб, 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Накормить 5000 людей. Люди голодают. Времени, написано, прошло очень много. Где взять столько еды? В какую столовую отправить? В какое кафе? Чтобы там оказалось достаточно еды для такого количества. Это просто невозможная проблема. Невозможно для осуществления. Здесь, в пустынном месте. И перед учениками. И ученики не знают, что делать. И они говорят: «Боже, Иисус, отпусти их. Они пойдут в какие-то деревни, они, быть может, себе купят хлеба, но им нечего здесь есть». Христос говорит: решение проблемы, оно здесь. Если вы подошли ко мне, если вы ко мне обратились, значит, решение проблемы будет особенным. И то, что вы не думали. Вы думаете, по-человечески нужно поесть, люди голодны, их нужно отпустить, они должны преодолеть какое-то расстояние до ближайшего селения, там как-то найти пропитание, купить что-то. Но решение вопроса здесь, и я готов за это взяться. Сколько у вас есть пищи? И вот они находят 5 хлебов, 2 рыбки. Христос говорит: хорошо, пусть все рассядутся, и затем это чудо. Я не знаю, как оно произошло. Не спрашивайте меня, я не знаю. Одно лишь, я называю себя верующим, я верю в то, что вот это так было. Это так однажды было. И каким-то образом, сверхъестественным, чудесным образом, 5 хлебов и 2 рыбки Христос их взял, и потом вдруг оно все это умножилось. Но это настолько умножилось, что начали разносить, и всем хватило, и написано: еще осталось. Чудо с умножением хлебов и рыбы. Христос делает великое и умножает продукты, умножает это, чтобы накормить людей. Чудо, чуду предшествует какая-то трудность, какая-то проблема, какое-то переживание, какое-то неудобство. Второй текст, который хотел бы, чтобы мы обратили внимание, Иоанн, 2 глава, 3-8 стихи. Чудо превращения воды в вино. И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит: наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: а теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Библия говорит о том, что когда принесли к распорядителю пира, он был очень недоволен был тому, что самое лучшее вино на потом. Вначале не подали самое лучшее, а только потом. Чудо, самое первое чудо, которое сделал Христос. Он был на бракосочетании, на свадьбе. А вы знаете, на свадьбе иногда, тех, кто проводил когда-либо свадьбы, иногда приходят больше гостей, чем приглашали. Бывает такое, случается. Я помню, на нашей свадьбе мы сидим, смотрим, издали уже кто-то еще заносят стол, один, второй, третий, потому что пришли люди, а мы не рассчитывали. Мы рассчитывали на 200, а пришло 220. Может быть, тогда тоже подобное было. Гостей было больше, пришло больше, нежели ожидали. Может быть, что-то поесть-то было, а вот с напитками возникла проблема. Не было напитков, они закончились. Как правило, вот напитки, они быстрее уходят, чем еда на столе. И Христос действует и отвечает на эту нужду и совершает чудо. Чудо превращение воды в вино. И опять-таки делает это он. К нему приводят служителей, распорядителей, и он это делает. Следующий текст, это записан в Иоанна 11 главе 39 стих, «Чудо воскрешения Лазаря». Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо вот 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус им говорит: «Развяжите его, пусть идет». Ситуация вообще уникальнейшая. Если здесь хоть было 2 рыбки и 5 хлебов, если здесь была хоть как вода, понимаете как, да? Ну вот кто-то скажет: ну это так проще из этого сделать чудо. А здесь человек умер. Более того, он уже несколько дней находится обвитый пеленами, по всем обычаям он похоронен. Родные плачут, сестры в отчаянии, от гроба уже плохо пахнет. И здесь перед этим Христос говорит, что «Я воскрешение, я воскресение и жизнь». Христос сопереживает, более того, пишется в Библии, что Он плачет с ними вместе, и в конечном итоге происходит невозможное. Он воскрешает Лазаря. Еще раз, есть большая проблема, есть большое переживание, есть то, что невозможно перенести, особенно для родных, особенно в этот момент, когда теряют кого-то из близких. Приходит Христос, и Он говорит: «Я воскресение. Лазарь, выйди». И Он вышел и говорит: «Уберите из Него эти одежды, пелены, потому что Ему неудобно идти». Христос воскрешает. 4-й подобный случай. Лука описывает в 7 главе, 12 стих. Когда же он приблизился, то есть Иисус Христос, к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев его, ее Господь жалился над нею и сказал: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Друзья, история эта трагичная очень, очень тяжелая, особенно для тех здесь, в нашем собрании, кто является матерью. Мама хоронит своего единственного сына. Последнее, что бы я хотел видеть на этой земле, это когда дети уходят из жизни, прежде их родителей. Это очень тяжело. Это очень тяжело перенести. Но ситуация еще хуже в том, что у этой женщины нет мужа. Она вдова. Единственный мужчина в ее доме, ее сын, он был защитником, он был опорой для матери. Он по какой-то причине умирает. И Христос об этом узнает. Он заходит в город, он видит эту похоронную процессию. И говорят, как всегда случается, когда случайные прохожие пристают к церемонии похоронной, а что, а кто, как, в 2 словах рядом стоящие рассказывают. Да вот такая вот ситуация. Она вдова, он единственный сын, и он умер. Он смотрит на нее, и Библия говорит о том, что он сжалился. И он сказал: «Не плачь». И подошел и воскрешает этого молодого человека. Христос узнает, не проходит мимо, он останавливается и воскрешает. Есть большая проблема. Есть по человеческим меркам нерешаемая. Все, Уже похоронная процессия. Все. Уже человек не живой. И тем не менее, Христос делает великое, и чудо происходит. И последний текст, который я хотел бы обратить наше внимание, Лука 8:22, чудо усмирения бури. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудил его и сказал: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру в волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Ученики в лодке. Как мы знаем, они были опытными рыбаками, опытными корабельщиками. Они оказываются на середине большого Галилейского озера, в центре большого озера, в котором хоть и озеро, хоть и не такое, как море, но тем не менее время от времени случаются штормы, и это может быть опасно. И вот сейчас случился шторм, и сейчас эта стихия, она просто захлестывает. И эти опытные корабельщики, опытные рыбаки, они ничего не могут сделать. Лодка все больше заполняется водой. У них уже, они все то, что могли вычерпывать каким-то образом, предпринимать какие-то усилия, все это тщетно, все это не имеет никакого больше смысла. Не имеет никакого действия. Лодку раскачивает, ветер повышается, буря разрастается, страх и ужас, и выхода нет. Как только лишь просто ожидать, что однажды пойдем все ко дну. И вот в таком страхе ученики, они будят Христа. Христос, скорее всего, ужасно уставший, он заснул, и они будят его и говорят: «Погибаем! Мы просто погибаем!» И происходит чудо. Происходит чудо. Пишется, что он запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Я не знаю, как это произошло. Я не знаю, но это было. И это, кстати, может случаться и сегодня тоже. Да? Когда вдруг вот погода меняется буквально за несколько мгновений. И такое было. Такое было в Ветхом Завете. Помните, однажды там была война, военные действия, и нужно было немного светового дня для того, чтобы вот было видно, как бороться, да, как сражаться. И Библия говорит о том, что Иисус Навин, вернее, Гедеон, да, обращается. Иисус Навин, да, спасибо, все-таки он обращается, и солнце останавливается. Солнце останавливается. Я не знаю, что произошло во Вселенной, каким образом это было, но потом ученые, даже сейчас, они отмечают вот в наблюдении за всеми астрономическими событиями, они отмечают, что действительно в истории Земли был этот момент, когда 23 часа и 30 минут стояло, сутки продлились, сутки продленные, потому что полчаса еще одна история была. Чуть дальше, вы помните, тень на полчаса ушла. И вот эти вот сутки, они, ученые, зафиксировали. Это научное доказательство. Происходит что-то великое в природе, и мы видим здесь, что Христос, Бог, Он управляет и природой, Он утихомиривает шторм, Он действует, действует чудесным образом. И Он просто лишь напросто к ученикам говорит: «Ваша вера где?» То есть, одно из условий, конечно же, чтобы была вера. Друзья, братья и сестры, дорогие гости, у каждого из нас есть проблемы, есть трудности, такова наша жизнь. Но это не просто так. Это не какая-то, как кто-то может назвать, кармой. Есть смысл, есть значение всего, что происходит с нами. Есть причина. Даются нам эти трудности и переживания, как говорится в Библии, для испытания, для наставления, даже для исправления Или наказание, даже поэтому тоже дается. Как поется в известной песне, нам нужны в жизни бури и ливни, чтоб не черствела в довольстве душа. И также есть у нас трудности определенные в нашу жизнь приходят, чтобы мы могли увидеть чудо. А чудо приходит от Бога. Чтобы мы могли увидеть это чудо, чтобы Бог мог проявиться, чтобы мы дали Ему место действовать или совершать что-то особенное, чтобы мы к Нему пришли и сказали: «Господи, я здесь ничего не могу. Я не могу ничего». И Библия говорит, сам Христос сказал, что то, что невозможное людям, возможно Богу. У меня были, есть и будут проблемы в жизни. Некоторые я могу себе сам создавать, кстати, это тоже бывает такое. Мы думаем, что все только извне приходит. Нет, иногда и мы сами себе создаем. Некоторые появляются без моего ведома. Тогда я просто в ожидании чуда. Я в ожидании чуда от Бога. Я Ему доверяю, и Он находит выход для меня. Ведь чудо может быть совсем небольшим, но для меня важно, что видеть присутствие Бога. А Ему приятно, когда Его сын, Его дочь ищет Его присутствие и ищет возможности, чтобы Бог проявился в их жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, посмотрев вот в эти тексты и то, что написано, еще раз ободрился, что даже если у вас что-то есть сейчас, а у каждого из нас сейчас никто руку не поднял, у каждого из нас что-то есть. Какое-то есть переживание, и давайте будем верить, что, отдав Богу, Он даст это чудо. Знаете, может быть, оно придет не сразу. Я вот сейчас об одном чуде прошу Бога, и я знаю, что я настраиваюсь, я ожидаю Его завтра. Я ожидаю Его сегодня. Я ожидаю Его сегодня. Мне хочется по-человечески сегодня ощутить, сегодня, чтобы именно это чудо произошло. Но я понимаю, что, может быть, возьмет какое-то время. Может быть, придется ждать чуть больше, чем я предполагаю. Но оно будет все равно. Потому что это для Его славы. И я думаю, что каждый из нас на следующей неделе, завтра, а быть может, сегодня вечером, а быть может, даже выйдя из этого собрания, столкнется с какой-то трудностью и сказать: вот, Господи, я вижу свое чудо здесь. Я не могу. Невозможно для меня, возможно для Тебя. Если то, что Павел, то бишь Токарчук, вот произнес во время проповеди о воскрешении людей, о утихомиривании бури, о чудесном насыщении 20 тысяч почти людей – если это правда, а ты как Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, то я ожидаю от тебя чуда. То я ожидаю от тебя явления твоей силы ради твоей славы и моего блага здесь. И вы помните, что даже трудности иногда даются, я еще одну ремарку, не только из-за наказания, наставления, не только из-за того, чтобы... Вот Бог проявился, но и для Его славы. Помните, история, тоже евангельская история, когда человек был слепорожденный. Он с детства был слепой, он ничего не видел. И когда Христос его исцелил, ученики подошли к нему и говорят: а кто согрешил, он или его родители? У учеников определенные стереотипы, у них определенные верования, что если что-то негативное происходит, если человек как-то... физически имеет какие-то отклонения, это означает, что либо он согрешил, либо его родители. Помните, в Средневековье, если рождался с отклонениями, с аномалиями человек, то мать уничтожали, предполагая, что она ведьма. И, кстати, из-за этого, как экскурсовод в Петербурге, в Кунсткамере, сказала, из-за этого Петр I и создал этот музей, доказать, что именно не из-за этого и не поэтому. И в природе происходит такое, а там греха нет в природе, естественно. Очень интересный момент, когда экскурсовод об этом сказал, я даже никогда не думал. И тем не менее, Христос, к Нему обращаются ученики и говорят: кто согрешил? Он или родители? Христос говорит вообще третий вариант. Никто, ни он, ни родители, но чтобы на нем, на этом человеке явилась слава Божья. Иногда трудности даются нам для того, чтобы слава Божья, Бог проявил себя через то, что мы переживаем ту или иную проблему. Друзья, пусть Бог благословит нас. Вот ободрившись этими текстами, тем, что сказал нам Христос сегодня, верить, и если приходят проблемы или трудности, ожидать чуда, а оно будет обязательно. Аминь.